Да, ну вот надо сказать, что как раз математики, с которыми мы особенно, ну как-то ближе других были связаны, ну из молодых ребят, это вот тот же Андрей Леонтович и Коля Васильев, и Андрей Том, более старших Гендикин
тоже.
Такая там была
Ставская.
Да, Оля Ставская. Они как раз ничего не говорили, как-то проявляли сочувствие довольно молчаливо. Но больше те, кто с кем мы по биологической части, так сказать, Саша-то математик вообще, конечно, с кем мы по биологической части больше были связаны. Вот как-то, знаете, и слов-то не было, но почувствовалось, что вообще на самом деле большинство хотят, чтобы мы ушли. И мы решили уйти. И этот уход был оформлен меньше, чем в полдня.
Да, это было зеленая улица.
Это было очень быстро. Мы просто через несколько часов получили на руки трудовые книжки. Ну, а дальше возник вопрос о том, что нас где-то зарабатывают на жизнь. Саше, как математику, как-то немножко быстрее повезло. Программисты были всегда нужны. И он пошел программистом в такую геофизическую учреждение какое-то. А я никак не мог найти себе работы. И поскольку научный сотрудник по определению должен проходить конкурс, а на конкурсе по определению нужна характеристика, то я решил, что никак мне без характеристики не обойтись. И тогда я стал просить характеристику.
Гельфанда.
Сначала Гельфанда. Израиль Моисеевич сказал мне: зачем вам характеристика? Я сказал: как зачем? Чтобы работать. Тогда он повторил прежнее рассуждение. Он сказал: знаете, плохую характеристику дать вам стыдно.
Хорошую?
Вы работали хорошо. А хорошую нельзя. Значит, что же, вы порядочных людей ставите в такое положение, чтобы они стали непорядочными и написали вам плохую характеристику. Ну вот тут меня уже заело. Я счел, что я никому уже больше особенно не обязан. И я сказал: вот какую хотите, такую пишите.
Хотите
хорошую, хотите плохую. Это ваше дело. Я не могу вас сделать ни порядочными людьми, ни непорядочными. Это только вы можете стать такими или другими. Ну и вот тут мы с Израилем Моисеевичем очень круто поссорились. И поссорившись, я решил, что, тогда я буду действовать официальным путем. И я стал писать Петровскому заказные письма с уведомлением о вручении, о том, что я прошу характеристику. И с этими письмами произошла странная вещь. В ответ на первое письмо я очень быстро, через недели, две, может быть, даже через 10 дней, получил ответ вовсе не от Петровского, а из какого-то районного узла связи. И меня уведомляли, что мое заказное письмо, увы, потеряно. И я могу прийти и получить компенсацию. Да, вот что-то, какую-то компенсацию. Я решил, что мне эта компенсация? Я взял и написал другое письмо. И получил через то же время
аналогичное
сообщение о том, что и оно утеряно. И даже было сказано, что по вине Черемушкинского узла связи. Вот кто виноват, было известно, а куда делось письмо, не было известно. И опять предложили мне компенсацию. Я вот так делал раза три или четыре, и, по-моему, на третье или четвертое, во всяком случае, уже не было никаких таких бумажек, а просто не приходило никакого ответа. Дело в том, что я не был такой умный, как Пятецкий, и пропуск я сдал. И в университет я не мог пойти. Ну, я звонил по телефону. И тогда вот мы опять встретились с Израилем Моисеевичем. Хотя просьбы эти были обращены уже не к нему, а просто в ректорат. Встретились мы с ним случайно, была защита нашего общего, хорошего, очень знакомого и ученика, и сотрудника Израиля Моисеевича. Такой Володя Пономарев защищал. И на этой защите мы оказались вместе. И на банкете после этой защиты.
Это не тот Пономарев, который с Александром Топологией когда-то занимался?
Нет. Это выпускник, относительно молодой человек, но теперь
хорошо, не знаю,
сильно за 40, который окончал физтех, а потом вместо физики и всяких других дел вдруг занялся математикой вместе с Гельфандом. И кажется, очень успешно. Сейчас он работает в Пущино, в Козел-Коротке. Вот, так вот, мы встретились на этой защите, и был после этого банкет, и мы оказались друг против друга. Израиль Моисеевич все смотрел на меня как-то очень недовольно, а потом, а мы сидели рядом с Милой Нейгаус, и когда я налил ей вина, спросивши, разумеется, не хочет ли она, Гельфанд вдруг сорвался и закричал: «Ковалев, почему вы спаиваете Милу?» Ну вот как-то я был совсем удивлен и не знал, что ему сказать. Потому что никогда я этим не занимался. Ну, а после этого мы совсем всерьез поссорились. Гельфанд говорил, что я веду себя непорядочно, что я забыл, чем я обязан в лаборатории, ему, почему я требую характеристику. Ну, а я тогда уже тоже как-то, может быть, вел себя не сдержанно и сказал, что я имею право на характеристику, и вы мне ее дайте. А через какое-то не очень большое время, может быть, не через 15 или через месяц, мне вдруг позвонили из университета и попросили прийти за характеристикой. И мне был выписан временный пропуск, и я пришел в ректорат, и просто рядовая чиновница открыла папку, и там лежала характеристика. Но кроме характеристики, там лежали все потерянные письма. Вот это было удивительно. Вот этого я совершенно не ожидал. Все те письма,
за которые я мог
получить какие-то деньги, оказались просто в этой же папке. Это меня потрясло, потому что, понимаете, как же это понять? Ну, я понимаю, что не Петровский сам занимался, мог бы заниматься этой механикой. Я думаю, что и не его ближайшие там доверенные референты. Но, значит, был же кто-то в ректорате, и в этом почтовом вот узле связи, и, соответственно, в КГБ, наверное, связаны вот такой тройной связью.
По-видимому, вот там же
все-таки меня это очень удивило и огорчило, потому что мне казалось, что в университете не должно быть таких людей.
Ну, не которые, должно быть. Вы знаете, что какой-то вот библиотекарь, там был полковник КГБ, в университете, представитель, так сказать, КГБ в университете.
Но... Нет, ну что там есть, тема. Что там есть представители этого ведомства, это несомненно.
Ну, да, но вот чтобы на мехмате были и всюду. И, кроме того, партийная организация университета была настолько сращена с КГБ, что там не поймешь, что он где кончалось одно и начиналось другое.
Ну, знаете, я думаю, что это ведь может быть как. Вот мне приходилось наблюдать в лагере людей, которые заведомо помогали КГБ.
Ну, это другой уровень, так сказать.
Да, но... Этот уровень.
Да, они не были полковниками КГБ.
Ну, конечно, это были зэки.
Ну, да.
Они работали за совсем не за большие деньги, не за звезды. Но они тоже подразделялись на разные уровни. Так вот, я уверен, что были такие, я одного такого знаю совершенно точно, которые никогда не имели никаких соглашений. Это задевало бы их.
Совесть.
Ну, самоуважение. Самоуважение. Я думаю, что они понимали, что они помогают КГБ, и понимали, что те маленькие льготы, а иногда и не очень маленькие, за это. Но даже себе это вслух не произносили.
Но какая же была у вас характеристика, в конце концов?
А знаете, характеристика была такая, что я хороший работник.
Морально устойчивый.
Я, однако, допускал политически незрелые поступки. Очень мягкая характеристика. Но интересно было вот что, что она была подписана вместо трех подписей двумя. Партийной подписи там все-таки не было. Хотя я не член партии, но, в общем, есть такое, треугольник.
Да, да, да.
Так вот, там треугольника не оказалось.
Но Гельфанда там тоже не было?
Нет. Вот, ну вот так кончилась эта борьба за характеристику, не вполне правильно оформленной характеристикой. Но мне это не помешало поступить на работу, просто потому, что на работу я поступил по такому странному настойчивому блату. Просто человек, который потом стал моим другом, пришел ко мне и сказал, мы не были знакомы, у нас были только общие знакомые, пришел и сказал, что вот он должен взять меня на работу.
Он просто относился сочувственно к вашей деятельности.
Да. Вот, значит, но это кончилось вот таким осложнением отношений с Израилем Моисеевичем.
Понятно. Ну что ж, Израиль Моисеевич, это очень интересно, но, может быть, вы теперь расскажете немножко, вернемся к истокам всего этого дела. Значит, когда... расскажите просто, как немножко вашу, так сказать, историю. Вы сам москвич или...
Ну, родился я на Украине, а приехал...
Учились в университете?
Да. Я, в общем, москвич с трех лет.
Вот, ну, так, это что, практически, да.
Так что практически москвич. Вот, я...
Расскажите историю вашего, так сказать, несогласия, если можно.
Несогласия. Знаете, это довольно трудный вопрос, на самом деле.
Потому что, например, Юрий Федорович Орлов рассказывает, что он, наоборот, был согласен до какого-то времени, не знал ничего о сталинском терроре, и что-то не вообще любил Сталина. Во время войны там что-то такое было, какие сомнения зародились, но немножко моложе. А у вас как-то все было?
Да знаете, на самом деле, может быть, это история... Вот, ну, скажем... не только сталинцам, а просто думающим, вот как положено человеком, я, по-видимому, никогда не был. Потому что
В каком году родились?
В 30-м.
Это имеет значение, потому что я родился в 24-м, и несмотря на преследование моей семьи, в детстве я все-таки был страшно верующим, так сказать, в идеалы коммунизма и мировой революции. Вы, наверное, уже не были?
Нет. Ну, как вам сказать? Я думаю, что на этот вопрос нельзя ответить однозначно. Я помню прекрасно, когда в 39-м, кажется, году, да, наши войска вступили в Западную Украину и Белоруссию. Я испытывал некоторую гордость.
Освободили братьев.
Да, освободили братьев. Приехал наш... такой далекий родственник, но хороший друг семьи, который потом, к сожалению, во время войны погиб. И вот он участвовал в этой кампании. Ну, в это время служил в армии. И что же мне было, 9 лет? Значит, он рассказывал, я услышал взрослый разговор, и он рассказывал, что компания вся проходила без выстрела, и наша пехота шла иногда не на каждого, имея винтовку. И я помню, что это меня как-то задело, ущемило. Я ушел в другую комнату и заплакал. Мне было очень обидно за Красную Армию.
Что они что не стреляют, да?
Что?
Но во-первых, они не стреляют, и мирное население.
Да, во-вторых, у них не имелось из чего стрелять. И что же это такое? Тут вот всюду радио рассказывает о наших выдающихся победах. А оказывается, все это не совсем так. То есть, вот были и такие настроения. Ну вот, мама вспоминает, что когда были выборы, я тоже очень ее порицал за то, что вот радио рассказывает, что все должны радоваться.
Это какие, в каком уже, году, примерно?
Это, наверное, было в 36-м году.
Вы пуберкиндами, если вы 6 лет понимали.
Ну,
больше, чем ты
смотришь. Нет, ну, не больше как раз. Я думаю, что меньше. Вот, а, ну, надо сказать, что эти настроения не были...
Ваша семья вообще была такая оппозиционно настроенная, в каком-то смысле?
Я думаю, что да.
Потому что все-таки трудно вообразить, что...
Я это чувствовал, но...
Но вам это не говорилось?
Да, не только не говорилось, я думаю, что скрывалось. Ну, я иногда в интонации матери улавливал какое-то неодобрение по поводу вещей, которые стандартно одобрялись.
Но никто из ваших близких не пострадал все эти времена?
Нет. Нет. Нет.
Ну, как же вы все-таки вылезли во все это?
Вот все вот настроения, о которых я вам говорил, вот такого, так сказать, неумного патриотизма, они на самом деле сохранялись довольно долго и странным образом соседствовали со совсем другими вещами. Я думаю, что в 7 классе, когда мы проходили Конституцию, у меня возник первый, так сказать, общественный конфликт. Я никак не хотел согласиться с трактовкой, которую учительница Конституции давала вот такой знаменитой 125-й статье еще Сталинской Конституции о свободе высказывания, митингов, шествия, демонстрации.
Свобода свалить советскую власть, да. И товарища Сталина. Значит, это уже Сталина не было уже в это время, наверное, да?
Нет, как был. Это же все, это было во время войны.
Ах, во время войны, конечно.
Это было, наверное, в 44-м,
да,
может
нет,
быть, даже в 43-м.
Да.
И вот спор, который потом происходил на некоторых процессах, о прокурорской трактовке этой статьи и, так сказать, не прокурорской.
Это когда вы уже были подсудимым?
Это когда подсудимым был еще не я, а, например, Павел Литвинов. Там был такой спор. Что значит, формулируется эта статья следующим образом.
В интересах трудящихся. А решает, что в интересах трудящихся правительства.
Дело в том, что по самому грамматическому строю этой статьи, сама грамматика этой статьи, я уж не говорю о юридическом языке, говорит, что эти свободы гарантируются, потому что они, гарантия этих свобод, в интересах трудящихся. Прокурор обычно говорит, и наша учительница Конституции обычно говорит так. Нет, только те свободы, которые в интересах трудящихся. Вот я помню, что я постоянно приставал. Когда она меня спросила в первый раз, дал другую, не прокурорскую трактовку, а когда она сочла ее неправильной, то я сказал, что кто ж тогда решает, что в интересах трудящихся? Ну, вот начался вот этот стандартный спор, Он кончился тем, что две четверти подряд я имел... Я учился неплохо, вообще говоря, а я имел две двойки, нет, по конституции. И тогда вот могло кончиться хуже, а у нас оказался, как ни странно, не глупый директор школы. Он пришел и поговорил со мной. Потом сказал, что, ну, это, я уж не помню, в каких выражениях он говорил, он сказал, что это вообще далекий академический вопрос. И в конце концов, ничего, вот учительница тебя переспросит и поставит тебе что-нибудь более положительное. Потому что по конституции нельзя две подряд четвертные двойки. Если, конечно, ты будешь знать. Вот вопрос понимания – это один вопрос. Вот есть еще такой вот, просто знание. Но я помню, что я выучил конституцию. Это было не очень сложно сделать. И получил...
Исправилась.
Двойки. Она действительно долго меня спрашивала и не входила в вопросы интерпретации. Вот это была такая... Но правда при этом я все-таки был... наверное, в основном патриотом. Ну, дальше были...
Что значит патриотом? В смысле сторонника советской системы?
Ну, наверное. Наверное, я уже не помню точно.
А вот скажите, дальше ваша судьба, так сказать, продвигалась нормальным советским образом, без осложнений, вы поступили в университет?
Да, я поступил сначала в медицинский институт, потом решил, что... врачом мне быть не стоит, и пришел в университет. И в общем, до...
уже после войны?
Конечно, да. Я кончил школу в 48-м, в 48-м уже поступил в институт. Но, правда...
Но биология, ведь это же была в то время жуткая. Как вас занесло на биологию, в эсэмковскую биологию?
Ну, видите...
Это же был самый разгар.
Да. Именно в 48-м году
произошла сессия. Разумные люди бежали.
Да, ну, я поступал в медицинский институт немножко раньше августа, как это положено.
Да.
А, значит, и уже студентом застал эту сессию.
Она не произвела впечатление?
Мне она не понравилась. И я помню, что однажды мы уже год или полтора спустя долго с приятелем читали стенографические отчеты и восхищались поведением, там, вот, в частности, Дубинина, Рапопорта. Дубинин не был на сессии.
Ну, отдельные люди, которые пытались.
Да. Вот, и вот дальше, ну, я не знаю, было довольно стандартное студенчество, но как раз вот когда я перешел в университет и немножко позднее, именно преподавание генетики было, вызвало первый конфликт общественный и первую встречу с КГБ.
Вот это так.
Ну, в общем, фактически так. Мы, значит, это было в 56-м, наверное, году, то есть уже не скоро после сессии.
Даже я после
20-го
съезда? Да, и после... Да, Хрущев тоже был за эсэмку.
Да,
ну, Хрущев. КГБ уже было менее страшное все-таки.
Да. Да. КГБ было менее страшное, конечно. Так вот, было вот что. Аспиранты и молодые сотрудники, вот недавно кончившие люди, решили... попытаться добиться, чтобы генетика преподавалась более пристойным образом на биофаке. Я думаю, что это было одним из следствий 20-го съезда. Потому что до этого дома, в разговорах с знакомыми, многие интересовались нормальной генетикой, научной генетикой, так сказать. А вот так, чтобы это было... получило некое общественное кое звучание, это не было принято до того. А тут вот было написано письмо. Ну, собственно, вот когда идея этого письма у кого-то, я не помню точно у кого, созрело, то в конце концов исполнителями были вот мой близкий друг и я. Мы написали это письмо. И это письмо подписывалось, и оно было адресовано-то всего-навсего в деканат. Вот представьте себе те времена. И оно подписывалось довольно, надо сказать, массово, и так довольно энергично поначалу. А потом какой-то партийный деятель из факультета его вдруг увидел. И просто вырвал из рук один из экземпляров этого письма у кого-то из аспирантов или из лаборантов. Вот почему-то студенты не подписывали, почему-то мы собирали подписи только среди кончивших. И письмо было совершенно безобидное. Там просто говорилось о том, знаете, мы настолько несмело его написали, что мы даже не осуждали Лысенко. Мы просто говорили, что в науке так не делается.
Что нужно знать.
Что надо знать, да, надо знать обе стороны. Может быть, мичуринская биология, мичуринская генетика. Это и есть самый последний, так сказать, последнее слово науки. Но тогда давайте, пусть она победит в споре, ведь ей же это легко, раз она последняя. Ну вот, и что вообще нехорошо нам преподают генетику. Вот так не воспитывают ученых, так мы считаем. Ну, примерно в этом был смысл этого письма. Значит, вот этот партийный человек, такой доцент, между прочим, с кафедры физиологии растений Андреенко, вот он, значит, завладел этим письмом и побежал с ним в парторганизацию, в деканат. И тут началось что-то невообразимое. Значит, всех стали, во-первых, уговаривать не подписывать. Потом постепенно собирались экземпляры этого письма, потому что все-таки мы же относили их в деканат, а кроме того, за ними уже начали охотиться. И вызывали подписавших, и вот знаете, большинство сняло свои подписи. Ну, а были упрямцы, которые не сняли. Их стали, так сказать, по кафедрам с ними разговаривать. А потом устроили общее собрание. Ну, и вот поскольку я был среди тех, кто отказался свою подпись снять и считал, что ничего дурного мы не сделали, и что письмо это правильное, и что деканат совсем не так должен был реагировать на письмо, наверное, поэтому выбор пал на меня, потому что вот через я уже работал тогда по окончании, да, собственно, когда письмо писали, в 54-м году кончил, я в 56-м поступал в аспирантуру. Тогда пришли, меня позвали как-то довольно таинственно, позвали в отдел кадров, а потом отвели в отдельную комнату, и там был человек, который разговаривал со мной очень странно. Это, правда, была уже весна следующего года. В общем, он то задавал мне вопросы, чуть ли не как меня зовут, а то вдруг проявлял осведомленность о том, что вот у меня родился сын, что я езжу на охоту, и ни с кем не делать с таким-то.
Производили впечатление, да.
Они производили впечатление осведомленности. Ну, и очень интересовался он, что мы на охоте или не на охоте. Говорим о венгерских событиях. Прошло уже, произошли уже вот эти самые события. И в конце концов мне предложили, значит, сотрудничать.
История.
И я, надо сказать, вел себя не самым лучшим образом. Я валял дурака. Я, так сказать, играл Ваньку, что называется.
Потому что ты самый разумный.
Я говорил, что, да, знаете, зачем, какое, что я должен писать? Нет. Чем вы, собственно, интересуетесь? Ну, если я узнаю, что кто-то готовит террористический акт или там делает еще какое-то очень нехорошее дело, я же знаю, куда мне обратиться. Я же все это понимаю. Да нет, говорю, Да нет, ну зачем дожидаться террористического акта? Ведь можно людям помочь. Вот. Ну и вот, в общем, я все время не понимал, что от меня хотят. И со мной разговаривали 3 или 4 раза разные люди. Я помню, что после первого же разговора я тоже повел себя очень странно. Я, значит, позвал моего приятеля, о котором и об отце которого меня расспрашивали. Я позвал его, и мы ушли на улицу, и ушли куда-то в кусты. И как-то там я озирался все время, я ему рассказывал.
Вы же дали подписку, что вы никому не будете рассказывать?
Нет, подписки я не давал. Но подписки я не давал. Да. До этого дела не дошло. И, в общем, я слышал несколько раз от людей опытных, что на самом деле самый лучший результат, самый легкий разговор, так сказать, на эту тему происходит, когда человек просто на 3 буквы посылает. И никогда ему ни за что за это не бывает. Вот я так не делал, и со мной разговаривали несколько раз, но потом отвязались. Вот. Поскольку в одном из этих разговоров и достаточно рано возник разговор об этом письме, вот, по поводу преподавания генетики, я понял, что и этому я обязан. И, в общем, надо сказать, что работа была довольно грубая, потому что они очень примитивно ловили на пушку. Ну, например, мне сказали: вы вот живете где? Я жил тогда в близком пригороде Москвы, вот под Липках, а там Королевская НИИ организовалась. И весь город, конечно.
Звездный городок, там как-то был близко.
Он по этой же дороге, но немножко дальше, а вот место, где было сам НИИ Королева, это вот под Липки. Ну и тогда, значит, он сказал, что, а знаете, вот на факультете стало слишком много разговоров о том, где проходят наши ракетные испытания. Я сказал, что я понятия не имею. Когда они происходят, я могу догадываться, потому что все подлипки это знают. Приезжает состав, и в нем цистерны, и из них идет такой вонючий, буреющий пар. И какие-то нестандартные вагоны. И весь город, в основном-то в городе все это взрослое население работает как раз в этом учреждении, весь город говорит, что готовятся испытания, и вот повезут, изделия повезут. А куда повезут, я понятия не имею. Как, разве это не вы говорите про Азовское море, спросил меня собеседник. Я сказал, нет, я впервые слышу, что это где-то в районе Азовского моря.
На самом деле, кажется, не Азовское море.
По-моему, да, по-моему, он меня наврал. Но я и в самом деле не слышал, куда
они возят. Байконур там, кажется.
Ну, наверное, может быть, немножко раньше Байконура было что-то еще. Но я думаю, что вряд ли Азовское море. Действительно, это уж очень европейское место. Ну вот, и вот, ну, знаете, вот странным образом я вспоминаю, что в то же самое время, я, конечно, уже тогда хорошо понимал, что такое событие Венгрии, и думаю, что и многое другое, но странным образом в то же самое время мне почему-то очень понравилось предложение Хрущева о том, чтобы Советский Союз приняли в НАТО.
Да, конечно.
Вот такая пропагандистская чернуха вдруг показалась мне что-то стоящей. Хотя вместе с тем, вот это ведь было время, когда вот мне очень запомнилось, что советские газеты, «Известия», например, стали публиковать обмен нотами. Подробный. Не изложение, А вот обмен нотами или посланиями Хрущева и Эйзенхауэра, например. Либо советско-американскими нотами, либо обмен, так сказать, такими-то
письмами. А какие политические события способствовали вашей, так сказать, политической зрелости, я бы сказал? Она началась все-таки всерьез уже значительно позже, насколько я понимаю. Уже при прежнем.
Да, ну какие-то действия.
Может быть, после 68-го, нет? Или до...
Да, конечно. Какие-то действия начались сильно позже. Понимание пришло все-таки раньше. Вот, скажем, вот то, что я упомянул, обмен этими
нотами
и репликами, он, конечно, во многом способствовал моему поумнению. Потому что было сразу видно, что есть что. Вы хотите, чтобы я без вас рассказывал?
Я приду сейчас через...
Ой, это совсем плохо.
Ну, хорошо, я буду здесь.
Меня надо перебивать.
Хорошо.
Я же не отвечаю.
Нет. Ну ладно, так, да. Значит, вот как же вы уже стали, так сказать, настоящим политическим деятелем?
Угу. Сейчас. Да. А на чем? А я тогда все-таки скажу несколько слов до того.
Да.
А, знаете, вот совсем незадолго до того, как я, вот выражаясь этими словами, стал настоящим
политическим.
Ну, я не знаю, политическим деятелем, мне это не нравится. Я надеюсь, что я не стал.
Ну, не важно. Ну, как это называется, борцом правозащитников.
Так вот, совсем незадолго до этого был у меня разговор с моим приятелем, и он меня спросил, что я думаю. Вот как я думаю, не надо ли что-нибудь сделать? Знаете, я тогда ответил так. Знаешь, а что можно делать? Ну, взорвать ихний паршивый съезд, когда они все там соберутся. А я не знаю, что еще можно придумать. Но это же не метод, это же вообще плохо, это нехорошо. А тогда уж вообще вовсе делать нечего. И это было совсем... Поэтому лучше я буду заниматься наукой, сказал я. И не забивать себе голову этими отвратительными вещами. И это было совсем незадолго, как раз до 68-го года. Ну, а в 68-м году вот произошла вот эта... Ну, вот с Чехословакией. Вот оккупировали Чехословакию. И в 68-м году, ну, все мои друзья и я тоже относились к этому совершенно одинаково. Но никто из нас не пошел на Красную площадь. И вдруг я узнаю, что сын моей близкой знакомой, Флоры Павловны Ясиновской, Павел Литвинов, пошел на Красную площадь. Ну и вот это довольно частая вещь, такая цепочка. Знаете, пока я Павла близко не знал до демонстрации, но был знаком с ним. Он, Флорин сын и Миша Литвинова. И это... Я потом видел, что для очень многих из тех, кто ввязывался в эти все дела, это было так. Вот каким-то, так сказать, личным образом это происходило. Ну, разумеется, если Павел арестован, и он участвовал в демонстрации. Еще до этого я знал вообще, на самом деле... и с сочувствием относился к возникавшему самиздату. Ну, вот это было последней каплей. Мне показалось, что если я не попытаюсь пойти на суд и вообще промолчу, то я не смогу уважать себя. Вот и все, все так очень быстро происходило, очень как-то, ну, в каком-то смысле независимо от...
Вот. Как говорил Владимир Ильич Ленин, декабристы пробудили Герцена, Герцен пробудил там еще кого-то.
И как по этому поводу, говорил Мандель, будить не очень хорошо.
Вот. А дальше вот немножко расскажите об этой истории правозащитного движения уже после этого. Это был комитет, как во главе с Сахаровым, по-моему, да? Или Хельсинская
это
группа?
Это параллельно и независимо происходило как-то так в разных местах.
Вот как...
Начала выходить хроника текущих событий.
Рассказывайте то, что можно рассказывать, так сказать.
А я думаю, что теперь уже все можно рассказывать. Вот да? Странным образом так произошло в нашей истории, что можно рассказывать всем. Вот начала выходить хроника текущих событий. Ну, надо сказать, что суд Синявского и Даниэля был таким толчком для очень многих. Это было еще до демонстрации на Красной площади. И на самом деле я неправильно начал рассказывать свою биографию такую правозащитную, потому что демонстрация на Красной площади привела меня уже, ну так вот, совсем в активные ряды, что называется. А до этого суд Синявского и Даниэля, конечно, был очень важным. И тогда было очень много писем и подписей. И я вот помню, что я тоже написал свое письмо, и мы его втроем с моими двумя друзьями подписали. Оно было совсем короткое, из одной фразы. Я не помню уж точно, какая она именно была, но смысл ее был в том, что вот Президиум Верховного Совета сделает нехорошо, не вмешавшись в это дело, потому что процесс антиконституционный, и это чревато тяжелыми последствиями для всей страны. Разумеется, никакого ответа не было. А таких писем были сотни, а подписей тысячи. А потом началась кампания, когда вот так же, как было в истории с этим мальчишеским письмом насчет Лысенко, эти подписи снимались. Ну и большинство снимали, то есть многие во всяком случае, а кто-то и не снимал. Но, по-моему, на суде Синявского и Даниэля произошла вообще замечательная вещь, которая стоит многого и вполне, скажем так, конкурирует с вот первым таким настоящим правовым воззванием Есенина-Вольпина. Просто два совершенно юридически неграмотных человека, два писателя, заняли позицию совершенно нестандартную для советского общества. Синявский сказал: «Я просто другой. Я имею право быть другим». И вот я помню, что это имело очень... Но на меня, во всяком случае, очень большое влияние оказало, и на многих моих знакомых тоже. На самом деле, два не очень осведомленных о праве человека заняли настоящую правовую позицию.
Вы были вовлечены в кампанию?
Ну, я вот говорил, что я написал свое письмо, и мы втроем его подписали. Я знаю о очень многих письмах по этому поводу, но все это вот как-то прошло. А потом вот была Чехословакия, и была демонстрация на Красной площади, это уже как-то...
Нет, Чехословакия была до этого.
Что?
Чехословакия была до Даниэля.
Нет, после. Нет. После. Даниэль и Синявский были арестованы осенью 65-го, осудили их в 66-м.
Вы правы, лучше знаете, конечно, да.
Вот,
конечно.
Потом было дело Гинзбурга и Голландского в начале 68-го, Гинзбурга, Голоскова, Ложковой и Добровольского. И тут уже я более активен был и участвовал в более, так сказать, подробном письме, не из одной фразы состоявшем. А потом вот была Чехословакия и демонстрация на Красной площади, и вот тогда как-то я уже познакомился со всеми, и как-то тогда я решил, что мне трудно уважать себя. Если...
Ну да, а вот, значит, дошло это до кульминации уже в 1974 или в каком году?
Да, меня арестовали в самом конце 1974 года.
Это был такой, но уже это было уже после того, как выгнали Солженицына, преследовали Сахарова, это было уже такое время.
Да. Дело в том, что да, ну вот моя-то судьба складывалась как в 69-м, вот в начале, в ранней весной 69-го года образовалась эта инициативная группа. А потом стали, да, а потом вот нас с Сашей, нам пришлось уйти из университета, а потом дело шло по нарастающей, я работал в какой-то странной, такой, в очень странном учреждении, вроде бы занимавшемся наукой, хотя на самом деле никакой наукой-то и пахло. А арестовали в 1974 году, в самом конце 1974 года, и предъявили обвинения в редактировании хроники текущих событий, в разных подписаниях там всяких писем и протестов, в распространении архипелага ГУЛАГ, ну и еще там много в чем вот в этом роде.